«Это несколько необычно», — сказал посол Далдоун, задумчиво глядя в окно своего только что очищенного от ржавчины кабинета, расположенного на верхнем этаже недавно открытой башни из зеленого анодированного алюминия, в которой помещалась теперь канцелярия ДКЗ.
«Но, с другой стороны, сама необычность происходящего бросает определенный вызов нашим профессиональным качествам».
«Что да, то да», — согласился советник Магнан. «Подумать только, вы первый посол Земли, которому предстоит вручить верительные грамоты механическому главе государства».
«Не знаю», — мрачно сказал военный атташе. «Дав свободу этим неодушевленным предметам и позволив им самостоятельно управляться со своими делами, мы, быть может, создаем опасный прецедент. Что будет, к примеру, когда наши боевые кибернетические машины наберутся новых идей относительно пенсионного обеспечения и продвижения по службе?»
«А конторское оборудование?»
— тоскливо осведомился глава бюджетно-фискального отдела.
«Если моим бухгалтерским компьютерам втемяшатся в транзисторы мысль о борьбе за гражданские права, я и представить себе не могу, когда и как мы с вами будем получать нашу зарплату».
«У меня в гараже уже начались осложнения из-за разных либеральных поветрий», — сказал глава административного отдела. «Пришлось ввести правила, строжайшим образом запрещающие братание с туземцами».
Из стоящего на столе экрана послышался мелодичный звон. На экране возникла прямоугольная сенсорная панель президента планеты, которым совсем недавно стал Альберт Коробка Передач.
«Привет, Далдоун!» —
произнес механический глава государства тоном, исполненным всей задушевности, на какую были способны его громкоговорители.
«Так и думал, что вы здесь. Вот решил позвонить, поинтересоваться. Не захотите ли нынче после обеда сгонять со мной в баллистический гольф?»
«Простите, господин президент», — отрывисто произнес землянин, — «но, боюсь, игра, в которой требуется выбить 8 лунок из 10, болтаясь в 7 милях от них, не совсем по моей части».
«Ах да, конечно. Я все забываю, что вы не оборудованы телескопическим зрением. Жаль».
Послышался скрежет раздираемой жести. Президент вздохнул.
«Трудно было освоиться с мыслью о превосходстве тех, кого ты считал ниже себя, но обращаться с ними как с равными и того труднее. Я, разумеется, не хочу никого обидеть».
«Господин президент, а кто это там сидит рядом с вами?» — резко спросил Далдоун.
«А, простите, не представил. Это особый торговый уполномоченный Шлис с Грача. Он прислан сюда своим правительством, чтобы помочь нам наладить экономику медянки».
«И давно он у вас там сидит?»
«Достаточно давно, чтобы продемонстрировать свою незаменимость».
Шлис наклонился вперед и ухмыльнулся в лица землян.
«Я уже заключил на нескольких рынках торговые соглашения, обещающие принести немало твердой валюты. Будем экспортировать медянские древности».
«Вы не посмеете!» — ахнул Далдоун.
«Да вы не пугайтесь, они не настоящие».
Шлис помахал одним глазом Магнану, сделавшему вид, что не замечает этого.
«Хоть мы и пустили слушок, что все это якобы вывезенное контрабандой национальное достояние».
«А, понимаю», — буркнул Далдоун. «Репродукции. Стало быть, никаких невосполнимых произведений искусства вы с планеты не вывозите».
«Не вывозим. Они нам требуются здесь в качестве исходных образцов для дубликаторов».
«Как это?»
«Туземцы выкапывают их из земли целыми грузовиками, сортируют, ненужные выбрасывают, разные там битые горшки и прочее, затем оттирают то, что сохранилось получше, и отправляют в центры дублирования. У нас уже 12 фабрик работает на полную мощность. Керамические дверные ручки нашей выделки пользуются сенсационным успехом у образованной публики. Через год медянку будут знать по всему восточному рукаву, как столицу древностей».
«Дубликаторы материи? Вы намереваетесь наводнить галактику поддельными древностями?»
«Ничего себе поддельными! Они совпадают с настоящими вплоть до последней молекулы.
«Ха! Настоящие древности представляют собой уникальные шедевры медианского искусства, а ваши копии — попросту ничего не стоящий хлам».
«Но, дорогой мой Долдоун, если никто не в силах отличить шедевра от хлама,
мне для этого хватило бы одного взгляда».
«Ну-ка, ну-ка», — сказал грач, извлекая откуда-то два совершенно одинаковых с виду комка, покрытые синей глазурью глины, отдаленно напоминающих размерами и формой зачахшую в раннем возрасте брюкву.
«Жаль, только в глаз что-то попало», — сбавив тон, сказал Долдоун, ковыряя пальцем в отказавшем органе.
«Действительно жаль. Я было понадеялся, что выпадет случай порадоваться на работу истинного знатока», — проворковал Шлис.
«Ну, джентльмены, это уже предел всему», — сказал, обращаясь к своим сотрудникам посол, когда экран опустел. «После всех моих изощренных маневров, имевших целью обеспечить возможность самоопределения для этих несчастных реликтов древних времен и отеческое влияние ДКЗ на их возрождающуюся нацию, чертовы грачи опять нас обштопали! Хм, поддельные древности! Это ж додуматься надо!»
«Боже мой, господин посол, как я вас понимаю!» — с сочувствием произнес Магнан. «И как мы сами до этого не додумались?»
10 минут спустя в коридоре канцелярии Магнан, отдуваясь, вытирал цветастым носовым платком тонкую шею.
«Благие небеса! Кто мог подумать, что его так разберет?» — жаловался он Ретифу. «В конце-то концов, какими такими достоинствами обладают эти комки грязи?»
«Ну, не знаю», — ответил Ретиф. «Какими-то, наверное, обладают. Все-таки туземцам пришлось наладить их массовое производство, да еще зарывать ночами в землю, стараясь, чтобы никто не увидел».
«Ретиф?»
— Магнан замер.
«Вы хотите сказать?»
«Мне показалось, что не вредно будет отвлечь грачей от настоящих древностей», — пояснил Ретиф. «Просто на случай, если они имеют некую сентиментальную ценность».
«Подделка подделок», — пробормотал Магнан. «Этой концепции присуще определенное благозвучие».
Они задержались перед двойными стеклянными дверьми, выходящими на открытый балкон, 200 футами ниже которого лежал свежеотдраенный город. Едва лишь двое землян ступили на балкон, как маленький вертолетик с седлом и рулем, будто у велосипеда, пронесся над парком и повис прямо над блюстрадой.
«Прыгай, Ретиф! Мы и так уж опаздываем!» — веселым баритоном позвала машина.
«Куда это вы собрались, Ретиф?» — гаркнул Магнан,
увидев, как его подчиненный перемахнул через ограждение.
«Вам же надлежит составить квартальный обзор обзоров избыточности. Я уж не говорю о самих этих обзорах».
«Я по служебной надобности, мистер Магнан», — успокоил его Ретиф. «Лечу играть в небесное поло с 2 членами кабинета министров». Он помахал Магнану рукой, пришпорил своего скакуна, и тот стрелой прянул в просторное зеленое небо.